православное слово.
Здравствуйте, друзья! Сегодня 27 октября. С вами Ирина Чернова и протоиерей Иоанн Смирнов, богослов, настоятель храма святого мученика Иоанна Воина города Петергофа. Здравствуйте, отец Иоанн.
Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, братья и сестры.
Говорить-то мы будем сегодня о самом первом грехопадении, которое принято называть обычно первородным грехом. А, кстати, отец Иоанн, а что такое вот первородный? Это что значит?
Ну, здесь действительно в нашем сознании возникает некая путаница, потому что есть грех прародительский, то есть грех, который совершили Адам и Ева, и это их личный грех, потому что они ослушались Бога. Но благодаря тому, что они ослушались Бога, в этот мир вошла смерть, и, собственно, вошел грех как болезнь вообще этого мира и человека всеобщего, потому что мы все наследники Адама, да, мы все происходим от Адама и Евы, и первородный грех поэтому так и называется. Да, вот он с того момента распространился на весь человеческий род. То есть мы не в ответе за Адама и Еву, но мы несем на себе печать этого греха и, конечно же, сами совершаем тоже.
А мы по наследству его перенимаем?
Через природу, да. И в крещении, крещение совершается во оставлении грехов, поэтому после крещения человек перестает быть рабом греха. Он может ему сопротивляться, может не жить грешно, и уже это зависит от его воли.
Ну, то есть мы рождаемся просто с такими же свойствами, как Адам и Ева, мы способны к такому же греху.
Да, во грехе роди меня, мать моя, так сказано в 50-м псалме, не случайно. Да, вот эта склонность к греху, она связана с нашей человеческой природой, которая уже повреждена грехом. И тут получается, как бы причина совпадает со следствием. Природа повреждена грехом, и поэтому склоняет нас к греху, и мы должны сопротивляться этому. То есть, чтобы не грешить, нужно сопротивляться, да, то есть получается, что некая склонность к греху, да, коренится как болезнь внутри нашей человеческой природы, и мы, чтобы не грешить, должны этому сопротивляться, должны понуждать себя этого не делать.
Вот я думаю, что важно разобраться, а в чем суть этого греха, вот того самого первого. Вот что такого могли сделать Адам и Ева, что оказались изгнанными из рая? Наказание очень суровое. Не повторяем ли мы сегодня вот такой грех? Хорошо бы вот понять, что именно тогда было ими сделано.
Ну, если в двух словах, то это гордыня и непослушание. Потому что они захотели быть как боги без Бога, то есть сами по себе, но как боги. И второе, они не послушались Бога. И этот грех, он продолжает и сейчас в каждом человеке жить. Да, это уже личный грех каждого человека, когда он не слушает Бога, и когда он в то же время пытается быть столь же могущественным и величественным, как Бог, совершенно вне Бога, а сам по себе, в некой своей автономной жизни. Ну, а вообще, конечно же, чтобы понять, что такое первородный грех, мы с вами должны обратиться к Библии, к третьей главе книги «Бытия», потому что там рассказ о том, как в этом мире произошел грех. Потому что если мы с вами посмотрим первые две главы книги «Бытия», то говорится о том, что Бог сотворил этот мир, сотворил человека, сделал человека властелином этого мира и увидел, что все хорошо весьма. Да, что все добро. Поэтому удивительно, Бог не создает ни смерти, ни греха, ни зла. Да, то есть смерть, грех и зло не существует. Бог их не творил, их не было в этом мире. И возникает вопрос, откуда же возникло зло, грех и смерть. И третья глава книги «Бытия» начинает нам рассказ с описания некого змея, который был хитрее всех зверей, которых создал Бог, и который искушает Адама. Ну, отец, конечно же, искушал Адама.
Вот можно сразу уточнить. Написано «змей». Обычно его связывают с самим сатаной.
Именно это так. Правильно? Это правильно? Да, именно так, но в книге «Бытия» мы этого не видим, да, но мы по другим книгам например, по книге пророка Исаии или по книге пророка Иезекииля, или там даже по текстам новозаветным, мы видим, да, что описание змея связано с описанием сатаны, то есть того ангела, которого Господь создал, который был херувимом, который был, церковь и писание называют его денницей, да, то есть утренней зарей, неким прекрасным, возвышенным, божественным созданием, но который возгордился. Возгордился и отпал от Бога. И поэтому зло началось в мире духовном, в мире ангельском. И уже потом переходит в мир человеческий. Это тоже очень важно понимать. Да, то есть Бог не сотворил никакого зла, когда сотворил небо и землю. Но часть ангелов вслед за сатаной отпали от Бога, стали злыми. И это, конечно же, духовная ситуация. И когда змей приходит к Адаму, точнее, он, тут тоже мы об этом можем поговорить, он же не к Адаму обращается, да, он обращается к Еве.
Почему?
Ну, во-первых, если мы обратимся ко второй главе книги Бытия, то когда Бог сказал Адаму, что ты можешь есть от всех деревьев в раю, но не можешь есть вот от этого дерева познание добра и зла, потому что когда ты вкусишь от него, ты смертью умрешь. Он говорит это Адаму. А дальше идет рассказ о сотворении Евы. Получается, что Бог это говорил только Адаму, не говорил это Еве. И, видимо, Адам уже поведал Еве вот этот рассказ, этот запрет Бога. Получается, что Ева, ну, некое слабое место в данном случае Адама, потому что она непосредственно не слышала этого Божьего повеления. И, наверное, поэтому змей избирает вот такой лукавый путь. Потому что, да, сразу сказано, что он хитрый, что он лукавый, что он все передергивает, что он выдает правдоподобное за правду. Да? То есть вот правдоподобное, оно же только подобно правде. Но в нем есть некие уловки, некие хитрости. И вот в рассказе эти хитрости, они очевидны. Сатана переделывает слова Бога, искажает их. Да? То есть они становятся похожими, но другими. И тем самым постепенно вторгается вот в доверие к Еве.
То есть он старается их склонить, чтобы они тоже вкусили того, чего он однажды. То есть первое это падение, грехопадение совершилось все-таки не
на земле. Да, первое грехопадение совершил сатана, потому что он воспротивился воле Бога. Ведь Бог его сотворил, и, собственно, ангелы – это служебные духи, это те, кто словословят Бога, служат ему и во всем исполняют его волю. Так вот, сатана почему-то по своей гордыне, да, захотел быть сам по себе, воспротивился. Поэтому, собственно, вот это зло, да, как отказ от добра, впервые возникло в ангельском мире. И уже сатана искушает дальше человека, пытается и кого-то склонить. Кстати, это тоже одна из черт зла. Мы уже с вами здесь даже на программах говорили о том, что Бог зла не сотворил. Поэтому зла нет. Да? Зло – это несущее. И оно существует только в тот момент, когда чья-то воля его совершает. И вот получается, что представьте себе, что все перестали творить зло и стали богопослушны. Зло просто исчезнет. Поэтому отцу лжи, да, отцу зла необходимо просто, да, чтобы у него были последователи, чтобы это зло умножалось. Почему святые отцы говорят, что нельзя воздавать злом за зло? Почему они говорят, что нужно терпеть зло, и таким образом оно прекращается? Потому что как только мы включаемся вот в эту череду воздаяний, как раз зло и умножается, оно благодаря этому и живет. Оно благодаря этому имеет какую-то силу, потому что оно несущее, а существует только в наших делах, в наших поступках и в нашем согласии со злой волей. Вот почему сатана искушал Адама и Еву, чтобы склонить их, а дальше весь человеческий род, который от них произойдет к совершению зла. Что мы, собственно, сейчас и наблюдаем.
То есть это как бы первый бес был. Ну, часто люди говорят, что бес попутал.
Ну, конечно, вот изначально нас путает бес. Хотя, если уже посмотреть на это глазами современных христиан, да, то мы сами себя путаем. И, как говорит апостол, да, всякий искушается от собственной похоти, от собственных каких-то мыслей, от собственных желаний. Ну, кстати говоря, именно это и произошло с Адамом и Евой. Вот посмотрите, змей говорит Еве: подлинно ли Бог сказал, не ешьте ни с какого древа в раю? Да, здесь
а
уже...
А было древо, отец Иоанн, или это вот образно?
Нет, это не образно. Бог насадил древа в раю, которые были в пищу Адама. Но, понимаете, под древом, конечно, и под пищей мы можем подразумевать все, что угодно, потому что Священное Писание имеет не только буквальный смысл, но и духовный. Да, пища бывает телесной и духовной. Например, добродетели, какое-то знание Бога тоже рассматривается как пища, как то, что мы в себя приемлем. Поэтому не надо думать, что речь идет исключительно о каких-то древах и о том, как Адам ел плоды с них. То есть, да, они питали его, напитали его всего, да, то есть от его духовной сущности и заканчивая его телесной сущностью. Поэтому эти плоды не следует олицетворять вот современными плодами, фруктами там и овощами. Это слишком узко, да, то есть плоды в широком смысле и как духовные, и как телесные. И видите, что делает змей? Он хитрит. Он говорит, подлинно ли сказал Бог, что от всех нельзя есть? Да, ведь а Бог сказал, что ты от всех... Все наоборот, да, от всех ты можешь есть, а вот от этого не ешь, потому что смертью умрешь. И дальше он опять говорит, нет, не умрете, но будете как боги, разумевающие добро и зло. И он опять обманывает. Ну, во-первых, потому что действительно умрут. И так и произошло потом. Но смотрите, откуда в Еве страх смерти, если Бог смерти не сотворил? Да, то есть надо понимать, что в ней живет сомнение. И это уже ее личное свойство, да, это уже ее личный грех. Она сомневается в словах Адама и в словах Бога, потому что она боится смерти. А вдруг я действительно умру? И сатана этим пользуется. Он говорит, нет, не умрете. Он как бы ее вдохновляет. А дальше говорит, будете как боги, разумеющие добро и зло. Но давайте вдумаемся, разве Бог разумевает добро и зло? Бог знает только добро. Для Бога никакого зла не существует. Ведь зло, как мы сказали, это противление Богу. Это опять же обман. Об этом говорит, например, преподобный Максим Исповедник. Он говорит, что Бог знает добро. И глупо приписывать Богу, и даже кощунственно приписывать Богу вот эти колебания между добром и злом. Как раз добро и зло знают люди или вот падшие ангелы. Соответственно, это опять же обман. Бог знает только добро, и человек изначально знал только добро. Почему? Потому что он слушал Бога. То, что Бог говорил, все было добро. В том числе и заповедь эта была добра. Значит...
Ну, вот так и хочется сразу спросить, а зачем же это дерево было там посажено, познание добра и зла? Почему оно там было? И вот кажется, что это была просто рекомендация. Если бы был запрет, вероятно, это дерево было бы огорожено и не было бы к нему доступа. Но доступ был, а была некая рекомендация, ну, не брать этот плод, не вкушать.
Но мы же с вами в прошлый раз, когда говорили о сотворении мира и человека, мы говорили о том, что человек по образу Божию, то есть он наделен свободой. А свободный человек – это не тот, кто живет в ограде, да, и не может переступить, да, через эту ограду. Все дело свободы в том, что он сам знает, куда ему идти и что ему делать, и сам это определяет. Вот, например, животные так не живут, да, они повинуются тем границам, которые... у них существует. Ну, а человек может. Человек может делать то, что он захочет, и в этом он свободен. Он может творить зло, но он может творить и добро. Человек должен быть зрел в своей свободе. Поэтому это было некое послушание. Древо познания добра и зла – это было древо, которое испытывало, да, человеческую свободу. И это было необходимо, потому что вообще говоря, многие святые отцы предполагают, да, что человек в раю, Это было некое райское блаженство, да, но это еще не была цель человека. Его цель не была в том, чтобы просто жить в раю и наслаждаться всем тем, что дал ему Бог. Его цель была в том, чтобы приобщиться к Богу во всей полноте и в свободе. Понимаете? То есть вот не Бог его сделал таким, а человек должен сам к этому прийти через свое свободное желание, через свою жизнь в Боге, через свое послушание ему. И тот же преподобный Максим Исповедник говорит, да, о том, что вот перед Адамом стояла некая задача соединить весь мир и себя самого с Богом, чтобы они соединились. И вот тогда, да, было бы то самое единство, которое церковь называет обожением, да, то есть соединением человека с Богом, и считает главной целью и смыслом сотворения мира и существования, например, церкви. Вот почему это древо было просто необходимо, да, чтобы человек прошел, да, через вот этапы своей свободы. И что, смотрите, происходит с Евой? Она вдруг, да, ведь ей сатана говорит, и откроются глаза ваши, да, и вы будете как боги, разумевающие добро и зло.
Да, вот это интересно.
Глаза это ее искушает, да, вроде бы она вдруг видит то, что она раньше не видела. Ведь это древо давно существует, да, и она знала про запрет, и Адам знал про запрет. И пока змей не приступил к ним, они не трогали это древо.
И чего-то не видели.
Да, и как будто бы чего-то не видели. Но вот на самом деле это вот и есть искушение, да. То есть сатана как бы их обманывает, говорит, а вот посмотрите-ка, а может быть это так. И вдруг она видит, а что она видит? Да, что древо приятно для глаз, да, что оно вожделенно, и что оно хорошо для пищи. То есть она вдруг видит, что это древо, и что оно дает знание, да. Вот это она видит. Так написано в стихах 3 главы книги «Бытия». То есть хорошо для пищи, да. То есть она вдруг видит, что а почему я раньше не ела от этого древа? Что это древо дает знание, и что оно приятно для глаз. То есть она вожделеет это древо, да. Ей захотелось, вот как нам хочется спелого фрукта какого-то, да. Ей захотелось этого древа.
Ну, и знаний хочется.
Да, и это ее победило. И она берет, ест и дает Адаму. И вот что интересно, Адам тоже не сопротивляется. Хотя Бог сам ему лично, да, если Еве сказал Адам, Бог ему лично сказал, не ешь от этого древа, смертью умрешь. Но Адам тоже ел. А что происходит дальше? Дальше происходит то, что можно назвать иронией, потому что строки Писания прям так и говорит. Змей говорит, и откроются глаза ваши, да, и открылись глаза у Евы, она вдруг увидела, что древо вожделенно, а дальше написано, и открылись у них глаза, и увидели они, что наги. То есть вместо того, чтобы стать как боги, они вдруг увидели, что они наги.
Им захотелось спрятаться.
Да, и вот совершенно верно, да, что такое нагота? Стыд, позор, захотелось спрятаться. А почему мы хотим спрятаться? Потому что у нас есть какие-то недостатки и несовершенства. То есть, оказывается, до того, как это произошло... И, кстати, вот очень важно, да, что вторая глава книги «Бытия» заканчивается о том, что Адам и Ева не стыдились. Да, это прямо написано в конце второй главы. Сейчас вот я даже открою, да, чтобы быть точным. Вот смотрите, вторая глава, 25-й, последний стих главы. «И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились». Это очень важно, да, потому что дальше мы читаем уже вот эту историю, которую мы сейчас с вами разбираем, что вдруг они увидели, что наги, и стали стыдиться. Что же произошло, да? То есть, оказывается, раньше они себя не стыдились, а теперь они стали стыдиться. То есть они увидели в себе некий недостаток, увидели в себе некое несовершенство, которое и вызывает в них стыд. Я не думаю, что это стоит прямо рассматривать, хотя это тоже так можно рассматривать физиологично, да, что тело живет своей жизнью, оно нам не принадлежит. Это касается всех функций тела, и не только, скажем, половых, да, потому что половые функции тоже нам не принадлежат. Как бы желание возникает спонтанно, человек не может ничего с этим сделать. И это даже выражено телесно. Человек не властен над собой. Но если мы скажем о каких-то других аспектах телесной жизни, то они тоже, например, мы хотим есть, что мы с этим можем делать? Мы можем потерпеть максимум, да, но мы не властны над своим телом. Это, конечно же, недостаток. Разве Богу достойно, да, Адам же захотел стать Богом, разве Богу достойно, да, чтобы у него было то, что его ограничивает, что его заставляет, да, заставляет есть, заставляет влюбляться, заставляет, там, не знаю, и так далее, да, то есть тело над нами господствует с того времени. Вот это, наверное, самый главный недостаток, который потом Бог подытоживает так: ты прах, да, ты земля, и в землю возвратишься, потому что действительно вот этот перстный состав, эту телесность Бог взял из земли. И в этом смысле Адам, ну, некое просто животное, но наделенное образом Божиим. Но когда Адам забывает про образ Божий, он действительно становится просто животным, которое опять уходит в землю, из которой оно взято. И вот это и есть недостаток, да, за это человек стыдится, ему стыдно. Поэтому он прячется, и что там сказано? Они сшили себе смоковное опоясание, да, то есть прикрыли свою наготу. Ну, то есть прикрыли, допустим, как-то физиологично, но мы можем говорить об этом и более духовно. Потому что стыд...
А может, я уточню, отец Иоанн? То есть вот это тело, оно стало... Ну, человек стал более примитивным. Он стал нуждаться в тепле, он стал нуждаться в пище, которая ему необходима в определенное количество и довольно часто. Ему нужна вода. Вероятно, ранее он был свободен от этого.
Ну, да, Адам и Ева... Дело в том, что вот это нахождение в раю, это и есть некая свобода по отношению к своей ограниченности, к своей телесности. Ведь телесность человека сильно не поменялась. Смотрите, очень важный момент. Бог смерти не творил. То есть смерти не было. Соответственно, вот жизнедеятельность, жизнеспособность Адама чем поддерживалась? Его общением с Богом. Поэтому он бы мог в раю и вечно прожить, да, не претерпевая при этом никаких лишений, угасания, старения, да, вот то, что мы сейчас с вами наблюдаем. Это в нем возникло благодаря отказу от Бога. То есть как только человек отказался от Бога, сразу заработал механизм угасания, да, потому что Адам не может жить сам по себе. Он, вот это в чем обман состоял, да, и будете как боги, но одно дело быть как богом, потому что Бог тебе дает эту возможность как дар, и ты это принимаешь, и поэтому ты как бог, и ты живешь полноценной жизнью. А второе дело, когда ты сам себя вообразил, что ты бог, но при этом ты не бог, да, и как только ты от Бога отказался, да, перерезал вот эту пуповину, соединяющую тебя с Богом, с божественной жизнью, так сразу ты замкнулся в своей тленной телесности, и она начала угасать. И дальше про это и говорится, да, про кожаные одежды, про то, что теперь Адам вынужден питаться терниями и волчцами, да, то есть вместо изобилия вот этих райских древ он вынужден в поте лица добывать себе хлеб и в конце концов уйти в землю, да, то есть вот она смерть. Бог же не случайно говорил, что смертью умрешь, потому что нарушив мой запрет, отказавшись от меня, это неизбежная смерть. Да, она в этом и заключается, в угасании. Ты сам себе отрезал от источника жизни. Это все равно, что я сейчас выключу компьютер, да, благодаря которому мы говорим, и все. И как я смогу с вами общаться? Никак. И все сойдет на нет.
То есть, кроме добра, Адам и Ева познали теперь и зло. Поэтому, ну, началось старение, болезни. Говорят же, что добрые люди меньше болеют, ну, хотя абсолютно добрых не бывает.
Ну, я не знаю, это очень такое эмпирическое наблюдение, да, кто больше болеет, кто меньше. Святые отцы, например, много болели. И когда человек, например, пытается жить аскетично, да, он тоже часто болеет. Тут вопрос трудный в плане гармоничной жизни и аскетики. Да? То есть мы, например, знаем пример здорового образа жизни, когда люди живут себе припеваючи, все у них хорошо с точки зрения телесности, да? Но они, допустим, не молятся, не ходят в храм, не занимаются аскетикой и вообще не помышляют ни о Боге, ни о чем. В то же время там святые отцы-аскеты, которые умерщвляли свою плоть ради духовной жизни, да, у них часто бывали телесные проблемы. Они, конечно, могли потом эти проблемы как-то преодолевать, опять же, Божьей благодатью. Вот житие преподобной Марии Египетской, да, она там и знала все Священное Писание откуда-то, хотя не читала, и питание ей не требовалось, да, и по водам она ходила и так далее, как и апостол Петр, да, за Христом ходил по водам. То есть, но это благодаря связи с Богом. Вот в этом вся сложность, да, человек должен всецело положиться не на себя, а на Бога, отдать ему как бы власть над собой. И тогда он становится бессмертным, и тогда он становится нетленным.
Ну, пока мы на земле, первородный грех, который нам передается от Адама с Евой, он сохраняется же в нас. Мы можем только бороться с ним.
Конечно, конечно. И давайте вернемся к рассказу. Что произошло дальше? Да, Бог... Ну, кстати, мне кажется, очень интересно поговорить вот о кожаных одеждах, да, то есть когда...
Да, это очень интересно.
Во-первых, Господь говорит Адаму, вот ты стал как один из нас. И даже иронизирует над ним, что теперь он разумевает добро и зло. То есть, кстати, святые отцы видят, вот стал как один из нас, некое предуказание на Святую Троицу. Да, Бог не говорил, вот ты стал как я. Он это сказал, как один из нас. Это некое предуказание очень важное на тайну Святой Троицы, что Бог, он не один, да, а он Отец, Сын и Святой Дух. Но дальше он говорит о том, что если ты вкусишь от древа жизни, да, которое в раю, то давайте я вот точно прочитаю этот стих, чтобы было понятно наказание Божие, да?
Я пока напомню, друзья, кто нас сейчас слушает и смотрит в социальных сетях, можно писать свои вопросы, свои размышления. Пожалуйста, присылайте.
Вот, Бог говорит, да, что как бы ты ни простер и ни взял от древа жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно. То есть в чем здесь проблема? В том, что вот такая жизнь, оторванная от Бога, да, лишенная божественного присутствия, это для человека мучение, да, и она не может быть вечной. То есть то, что Адама изгоняют из рая, это благо. Потому что в таком состоянии, да, вечного мучения, вечного страдания, вечной болезни, конечно же, Адам не должен находиться. Поэтому Адама изгоняют из рая, но для чего? Для того, чтобы он туда вернулся. Поэтому здесь в этой главе и звучат очень важные обетования. Да, мне кажется, мы не должны их пропустить. Но я предлагаю, все-таки этот текст очень важный. Вот смотрите, у Адама открылись, казалось бы, глаза, да, они увидели, что наги. И дальше Адам слышит Бога, который ходит в раю, причем сказано во время прохлады дня. Комментаторы так об этом говорят, что это уже далеко за полдень, прохлада дня, когда вот на востоке прохлада наступает, да, уже ближе к вечеру. И Адам не видит Бога. Адам Бога только слышит. Да? То есть, смотрите, уже какое-то умопомрачение на Адама нашло. И Адам скрывается от Бога, он боится Бога. Да? Он испытывает наготу, позор, стыд, и он скрывается от Бога. И Бог спрашивает его, да, не ел ли ты от древа, которое я запретил тебе есть. Но что делает Адам? Он сваливает вину на Еву. Жена, которую ты дал мне, она дала мне. А потом жена сваливает вину на змея. Она сказала, змей обольстил меня. То есть, вот вы вначале спросили, что такого сделал Адам, что он оказался в такой ситуации. Я бы сейчас сказал, а что не сделал Адам, что он оказался в такой ситуации? Потому что если бы он сказал, Господи, прости, да, и как я могу исправить свою ошибку, то, я думаю, сценарий был бы совсем другой. Он бы поговорил с Богом, и Бог помог бы, ведь Адам свободен. Да, в этом нам уже потом было даровано таинство покаяния. Но оно именно в этом состоит. Да, не бегать от Бога, не говорить, что это виноват кто-то другой, бес попутал, да, как вы опять же сказали, а чтобы признать свою ошибку, и обратиться к Богу и сказать, а что делать? Да что я могу сделать? Но ни Адам, ни Ева этого не сделали.
Это то, что и мы сегодня можем повторять,
Конечно.
Стараться скрыть, спрятать свой грех.
Да, мы сами не признаем свой грех, не хотим в нем каяться, не хотим его исправлять, а потом жалуемся на том, что этот грех в нас живет и нас мучает. Но вот я
Отец
хочу
Иоанн,
вернуться к пророчеству, да, очень важному. То есть, казалось бы, жестокий Бог, да, ну, в кавычках, изгоняет свое создание из рая. Многие этим недовольны. Как же так? А почему там он не простил Адама? Но невозможно свободного человека вот так просто переделать, да, сделав его марионеткой. Поэтому Бог изгоняет его из рая, чтобы Адам не остался в таком пагубном состоянии вечно. И в то же время он говорит о пророчестве, обращаясь к Еве. Да, он говорит о некой вражде между семенем жены, да, и самим змеем. Причем, видите, как сказано, что оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету. То есть что, о чем здесь идет речь? О том, что грех нас жалит, сатана нас жалит, но он не может попасть нам в голову, да? Он не может нас убить. Он очень доставляет нам большие муки, скорби, проблемы и так далее. Но мы в состоянии поразить змея в голову. Да? Что и сделал Христос. Потому что, конечно, под семенем жены подразумевается Христос, который потом придет, да, через какое-то количество лет, станет человеком и победит грех и смерть на кресте. И вот тогда поразит змея действительно в голову. Ну и про жену тут много тоже, конечно, говорится, да, про скорбь беременности и в то же время привлечение к мужу, да, к желанию, да, женщины. Но и самое главное – про господство. Потому что все люди спрашивают, а откуда такие вот традиции, да, что муж господствует над женою. И только христианство на самом деле эту проблему снимает. Да, потому что Богородица, потому что мироносица, потому что особое отношение к женщине. А вообще в восточных культурах это процветало. Потому что это благословение Бога, точнее, его наказание. Муж будет господствовать над тобою за то, что ты послушалась голоса змея и, в общем-то, соблазнила и мужа. Но и Адаму не менее грозное, да, проклята земля за тебя, скорбью будешь питаться от нее и уйдешь в землю, из которой ты взят. Да, раз уж ты перестал быть образом моим, перестал меня в себе отражать, потому что ведь что такое образ, да? Это когда человек живет, отражая своей жизнью Бога, исполняя заповеди, молясь Ему, пребывая с Ним в общении. И вот тогда вдруг человек обретает богоподобие. Но если он этого не делает, он так и остается животным, он так и остается просто плотью. И, соответственно, он тогда уходит в землю, из которой он, собственно, и взят.
Так, отец Иоанн, я вот хочу вставить вопрос. Игорь спрашивает, видел ли Адам Бога?
Видел непосредственно?
Да, непосредственно.
Ну, я думаю, что если Бог говорил, да, с Адамом, вот смотрите, сейчас мы с вами откроем. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого древа будешь ты есть, а древо познания добра и зла не ешь от него». Да, то есть, но тут вопрос, конечно, трудный, в том плане, вот видел ли он непосредственно Бога как такового. Но раз Бог пребывал в раю, да, то я думаю, что мы можем говорить о том, что Адам его видел.
Но Адам услышал, что Бог его звал, где ты, Адам? И он захотел...
Это, да, это уже говорится после вот некого помрачения. Кстати, где-то Адам, да, это, наверное, центральная фраза религии. И даже недавно фильм был такой снят, если вы знаете, да, про Афон. Где-то Адам. Потому что это действительно центральный момент. Да,
да, Бог, замечательный Бог, фильм, мы о нем говорили.
Бог и к нам, каждому обращается. Где ты, Адам? И вот вопрос, что мы ответим на этот вопрос. Промолчим ли мы, да? Или будем прятаться, будем скрываться, или же мы все-таки скажем, вот я.
Или скажем, я не виноват, как Адам сказал, что это Ева. А Ева, что это змей.
Ну, вот. Вообще, смотрите, книга «Бытия» мало что нам вообще говорит, да, то есть вот очень многие вещи прикрыты, да, прикрыты покровом тайны. И вот даже сейчас мы, разбирая текст, вынуждены обращаться к каким-то другим местам Священного Писания, чтобы нам было ясно. Ну, например, откуда взялся змей, да, и что это не просто животное, вот змея, да. Понятно, что сама змея живет в террариумах, да, или там где-то везде вот в природе, да, и она не является дьяволом сама по себе, да, что Бог через нее обращался к Еве и к Адаму, обращался, конечно же, духовно. Но по поводу видения, да, это серьезная богословская проблема. Я даже не знаю, готов ли я сейчас вот как-то сказать так напрямую, да, или нет. Потому что здесь очень много говорится о том, что открылись у них глаза, да, или вот откроются глаза ваши и будете как боги, да, и про Бога даже говорится, и увидел Бог, что все хорошо, да. То есть вот на самом деле увидеть в Священном Писании часто означает иметь некое знание, да, о...
Отец Иоанн, ну даже наши земные люди видели Бога, воплощенного в Иисусе Христе.
Воплощенного, конечно, да, воплощенного, безусловно, и поэтому Христос и говорит, да, видевый меня, видевый Отца, потому что он совершенный образ Бога.
Бог мог также и к Адаму и Еве сходить.
Ну, поскольку они были вместе в раю, да, то мы можем, конечно же, говорить о том, что, тем более, что человек, да, совершен по образу Божию. И еще, смотрите, вот тоже важно. Господь, это 2 глава, 19 стих. Господь Бог образовывал у земли всех животных, полевых и всех птиц небесных и привел их к человеку, чтобы видеть, как он назовет их. Чтобы как наречет человек всякую душу живую, так и было. И человек действительно нарек имена всем скотам и птицам. Кстати, о чем это говорит? О том, что человек обладал таким же всеведением, да, практически, ну, подобным, по крайней мере, как и сам Бог. Если он сумел дать имена всему, что сотворил Бог. Да, то есть человек понимал, что сотворил Бог, если он... А что такое имя? Это то, что... Это же не кличка, да? Это имя, то, что выражает сущность. Соответственно, Адам познал все творение Бога, да, потому что все, что Бог привел к нему, он все нарек всему этому имена. Не Бог нарек имена, да, а Адам нарек имена, что важно. И они, эти имена, нашлись в языке Адама, да, то есть он понимал это, кроме одного, да, то есть не нашлось ему подобного среди всего, что создал Бог. И поэтому Бог создает Еву из ребра Адама, и вот тут Адам тогда говорит, да, вот это она во всем кость от костей моих и плоть от плоти моей. Поэтому, видите, Священное Писание не говорит о чем-то прямо явно, да, но раз уж Бог привел к Адаму зверей и показывал их, ну, мы можем говорить о неком боговидении. Весь вопрос, что для нас, как бы, да, требуется какая-то, ну, уж совсем очевидность, там, видел, не видел, чтобы прямо это было, то есть мы всегда требуем какого-то эмпиризма, да, такого, чтобы прямо было все... слишком физиологично, да, мы как-то не можем выбраться из этой нашей привычной ловушки и физиологического эмпиризма, да, то есть видеть, слышать, вот вы сейчас выключите видео и звук, да, и все пропадет. Мне кажется, все-таки божественное видение, да, и божественное слышание, оно немножко сложнее, нежели, тем более мы с вами всегда в церкви говорим об умозрении. Да, то есть о духовном видении. Ведь верой мы видим то, чего не видно. И мы об этом тоже говорили. Да? Верой мы видим, чего не видно, и что еще только будет, а мы уже воспринимаем это как настоящее и действительное.
Поэтому... Сергей еще спрашивает, если крещение освобождает от первородного греха, то почему человек продолжает грешить?
Потому что склонность остается. Ведь вообще этот мотив в Священном Писании много раз повторяется. Да? Человек убеляется, да, становится чистым, И дальше, что он возвращается как свинья, да, или как пес, это по-славянски очень красиво, как пес на свою блевотину, да, и как свинья в своем колу, да. То есть получается, вот сколько бы ты ни мыл свинью, да, или пса, они все равно бегут и дальше опять валяются в грязи. То же самое происходит с человеком. Грех ему прощают, но он опять идет и грешит. Ведь мы еще раз говорим, что грех связан с человеческой свободой. Поэтому ты можешь не грешить, но ты этого не хочешь. А если сделать так, чтобы в тебе вообще не было греха, тогда у тебя не будет свободы. Тогда ты просто будешь каким-то послушным механизмом, который будет исполнять вложенную в тебя программу. Ты станешь автоматом, роботом. Часто люди так и хотят, да, чтобы их загнали в какой-то загон такой, чтобы там ничего плохого не происходило, чтобы там не надо было выбирать между добром и злом, и таким образом наслаждаться неким блаженством. Но это детское блаженство, и это незрелая свобода, и это не разумный выбор добра. Это, мне кажется, очень важно понимать. Поэтому склонность к греху, она сохраняется. Вот даже апостол Павел говорит нам о том, что Христос на кресте, он смерть как бы не уничтожил как таковую, да, потому что люди ведь продолжают умирать. Если бы Христос уничтожил смерть, то тут же бы все умирание в мире прекратилось. Люди продолжают умирать, но он избавил смерть от некого смертоносного жала. Да, теперь смерть не приводит к разлучению человека от Бога. Это лишь временное, да, разлучение, распад, скажем так, естества, но от Бога нас разлучить ничего не может. Вот поэтому человек живет в том мире, где грех действует, где грех является болезнью нашей природы, всеобщей болезнью. И мы только как бы в основном говорим об его следствиях, но на самом деле это болезнь, пораженность нашей природы. Но крещение нас освободили от рабства, да, вот важно понимать, да, что уже рабства греху нет. И мы можем по своей воле противиться греху. Мы имеем полную волю для этого.
Отец, я просто подумала, ну, если мы поражены вот этой болезнью, вероятно, вот эта наша жизнь здесь, которая нам дана, это вот процесс лечения. Сможем мы вылечиться, ну, вылечить свою душу, как-то показать, что мы можем вернуться в Божий дом.
Ну, лечение, конечно. Так не случайно церковь и называется лечебницей.
И святая церковь – это лечебница. Да, успеть. Какой вопрос? Вот можем ли мы говорить, что подражаем Иисусу Христу? Ну, хотя иногда слова, ну, не совсем, может быть, выражают мысль. Вот когда человек уверенно говорит, что он подражает, может быть, это, ну, слишком самоуверенно, неправильно. Он только старается всю жизнь подражать, потому что первородный грех-то в нем остается.
Ну, дело ведь не в том, что, понимаете, это как с болезнью. Вы хороший пример привели, что вы болеете, но вы лечитесь. Это не значит, что как только вы начали лечиться, вы сразу выздоровели. Но вы стали лечиться, да, и ваше состояние становится все лучше и лучше. И в конечном итоге, да, вы исцеляетесь. Вот то же самое и с... в чем заключается лечение, да, от греха? Это следование заповедям Христовым, да, совершение каких-то добродетелей. И если человек начинает идти этим путем, то постепенно он начинает от этой власти греха освобождаться. И примеров тому масса. Да, и вот среди наших там прихожан и среди святых тем более, да, мы можем увидеть, как добродетельная жизнь, молитвенная жизнь, исполнение заповедей преображает человека. Это неизбежное следствие. Поэтому подражание Христу, да, оно же не формальное подражание, оно заключается в следовании за Христом. Вот была даже такая книга, да, Фомы Кемпийского о подражании Христу. Вся жизнь христианина – это «возьми крест свой и следуй за мной», да, подражай Христу, но подражая не обезьянничай, да, не только лишь внешне, да, а подражай внутренне, то есть делай то, что, к чему Господь призывал. исполняй заповеди, люби ближнего, люби врагов, да, что для человека трудно, и так далее. И это будет в тебе жить, и это будет тебя менять. Если хочешь, пожалуйста. И даже Господь говорит, да, аще кто хочет, да возьмет крест свой. Он не может заставить человека. Это опять же вот ответы на предыдущий вопрос. Бог не может человека заставить. Он говорит, если ты хочешь быть совершенным, если ты хочешь следовать за мной, иди, и тогда все будет. Но если я не хочу, а в этом, опять же, грех заключается, но уже мой личный, да, что я люблю грех больше, чем Бога, я люблю грех больше, чем я хотел бы получить. Но вот такое заблуждение, да, у нас. И что же тогда из этого выходит? То, что получается, да, мы продолжаем грешить, потому что нам это интереснее, да, мы это любим больше. Хотя, конечно, мы возмущаемся, что откуда столько проблем, и что нам все это не нравится. Но надо себя как-то переломить, да, чтобы вот это, что люди любят больше грех, чем Бога, чтобы эта ситуация как-то в нас переломила. И только тогда что-то получится. Это и будет означать исцеление от болезни.
Да, но я, наверное, неправильно спросила. Точнее, наверное, так. Вот если человек себя считает безупречным праведником, это неправильно.
Ну, во-первых, это неправильно, потому что это гордыня, да, вот как с Адамом произошло. Он, Бог ему все дал, но Адам как бы забыл, откуда все это, что это подарок Бога. И подумал, что это его собственность. Но как только он от Бога отказался, он сразу понял, что это не его собственность, и она от него исчезла. Да, все это отнялось от него. Вот то же самое и с праведностью. Ведь мы должны понимать, что люди часто мыслят, опять же, эмпирически. Им кажется, что если ты что-то начал делать, должны быть результаты. Но мы видим, что результаты бывают не всегда. И даже когда что-то человек делает правильно, все равно не всегда результаты появляются вот прям сразу и явные. Такого было очень много в истории церкви. И много про это книг написано. Например, книга Иова, да, Иов был праведником, и это описано подробно, почему он был праведником, а он все равно страдал. И кто-то находил какие-то причины тому, ты просто не знаешь своих грехов, они скрыты от тебя. Кто-то говорил, что нет праведника, кроме Бога и так далее. А он страдал, потому что это было нужно, чтобы познать Бога. Ну и так далее, да, то есть вот все-таки не все так просто в нашем мире устроено, что если я послушный и хорошо себя веду, как в школе, да, тогда духовная жизнь была бы действительно похожа на детский сад, да, или какую-то начальную школу, где все сидят, сложив руки, поднимают руку, выходят к доске, получают пятерки.
Отец Иоанн, у нас остается чуть больше минуты. Вот думается, что наша-то задача теперь вкусить другой плод, который нас, ну, нам поможет вернуться в итоге в рай.
А мы уже вкусили его благодаря Христу.
Да.
Потому что Христос, это воплотившийся Бог, Он стал человеком, Он умер и воскрес ради нас и даровал нам это воскресение. Да, поэтому Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ. Мы уже получили это древо жизни, оно во Христе. И поэтому мы приходим в храм, причащаемся святых Христовых тайн. И, как говорили святые отцы, это прививка бессмертия. Вот слово «прививка» сейчас актуально, но действительно в некотором роде это так. Да, то есть, причащаясь ко Христу, мы обретаем в нем бессмертие, а значит, и древо жизни.
Отец Иоанн, мы должны остановиться. Я благодарю вас за то, что вы сегодня были с нами. Будем надеяться, что вы снова...
Всем Бог помощи, доброго здравия, духовного и телесного.
Друзья, всего доброго, до следующей встречи.
До свидания.